Продуктивного начала дня всем слушающим нас. Меня зовут Анна, и еженедельно по вторникам в 10 часов мы собираемся на волнах Веда Радио с желанием узнать все новые и новые секреты здоровья. Ведические писания еще много их для нас приготовили, и благодарим Алексея Попова, который глубоко изучает эту науку и щедро делится с нами результатами своих поисков. Прежде чем начать наш эфир, хочу напомнить вам, что свои вопросы вы можете оставлять на сайте vedaradio.fm или присылать их в WhatsApp и Viber по номеру телефона плюс 7 900 239 0963. Именно вы задаете следующие темы наших эфиров, поэтому пишите, пожалуйста, что вам интересно будет услышать в дальнейшем. Ну а сейчас пора начинать. Я передаю слово нашему лектору. Здравствуйте, Алексей.
Здравствуйте, Анна. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Мы продолжаем цикл встреч по поводу мамсадхату, то есть это ткани, связанных с мышцами в организме. И в данном случае мы изучаем сейчас мармы, что с ними делать, как ими пользоваться, зачем они нужны. И в прошлый раз мы проходили с вами точки на теле, которые связаны с ватой или с праной в организме. И сегодня мы поговорим о пита, о мармах, которые связаны с питой. Они почти те же самые, что и на вате. Небольшие есть изменения, о которых я сегодня буду говорить. И плюс я еще расскажу другие варианты работы с мармами. Не только физическое воздействие, или также физическое воздействие в более каком-то таком, так скажем, оригинальным способом, который давался в прошлый раз. То есть те, кто смотрел прошлую методичку по мармам, они могли догадаться, что марма-терапия, она очень тесно связана с йогой. Вот. И понимание марм, оно очень сильно поможет людям, которые практикуют йогу. Потому что в йоге, как я уже говорил ранее, на разных точках происходит концентрация внимания. То же самое в пранаяме происходит концентрация внимания на разных точках в теле. И также физическое или механическое воздействие на точки оказывается как в массаже, также и в определенных асанах. Например, работа с гудамармой, то есть по-другому это с муладхара чакры или с областью ануса, там существует два варианта, то есть когда мы там пятку подкладываем под это место и либо сидим на этой пятке, либо еще каким-то образом воздействуем. Вот. И в этом положении остаемся продолжительное время. Вот. Это один из вариантов. И куча других вариантов есть из йоги. Я просто пока что на этом не концентрирую сильно внимание. То есть все возможные упражнения, в которых происходит какое-либо воздействие на эти участки, то есть, так скажем, на вот эти точки мармы, это все будет иметь воздействие. Какое именно, нужно разбираться. Потому что с точки зрения вот, аюрведических мудрецов, мармы, они связаны с тремя дошами, они связаны с гунами, вот, они связаны с такими важными энергиями, как оджас, теджас, да, прана, потому что доши – это немножко другое. То есть тремя важными силами. И, как правило, все эти точки, они так или иначе связаны со всеми тремя, но мы сейчас говорим про те точки, которые наиболее связаны с этими дошами. И что можно сказать про питу, то есть здесь у нас сегодня добавится просто одна точка к тому, что мы уже проходили, она называется курча. Она находится на руке и на ноге. Остальные точки – это у нас пупок, набхи, марма, хридая марма останется той же, нила и манья на шее, вот эти мармы, они остаются теми же, и адхипати, то есть это на макушке головы, это та же самая марма. Вот. Как воздействовать маслами на них? Мы говорили, что если в этих местах, там, или если мы хотим уменьшить питу, нам нужны охлаждающие масла. Или если мы хотим, наоборот, увеличить питу или огонь в организме, нам нужны согревающие масла. Это относится как к растительным массажным маслам или каким-то лечебным маслам. Также это относится к всевозможным растениям, к эфирным маслам. Таким вот образом. Также можно, конечно, с помощью, например, просто холода и тепла воздействовать на эти точки, но это нужно делать аккуратно. То есть, например, с помощью льда или с помощью, ну, например, сейчас бывают инфракрасные, да, такие лампы. Или, например, лучше всего традиционный способ, это, например, какая-нибудь шелуха от семечек или семечки какие-нибудь там натурального происхождения, они в духовке, например, их разогреть и прислонять вот к этим местам. Или в китайской там терапии используют, так скажем, мокса, то есть там такая сигарета из трав, она горит, тлеет долго, и от нее такой жар исходит. Вот, таким способом также воздействует на эти мармы. Ну, если огнем, то это обычно лечит вату. Конечно, питу тоже так можно вылечить, но это нужно быть очень искусным человеком. То есть это больше для ваты патологии подходит. Для питы больше, конечно, охлаждение. То есть какое-то с помощью льда, чего-то холодных предметов. Происходит воздействие. Также интересный момент, который я сегодня хотел затронуть, это цветотерапия. Такая интересная вещь. То есть это когда специально подсвечивают вот эти точки, там не менее 15 минут должен попадать определенный цвет на эту марму. То есть это различные цвета. Обычно можно даже обычные стекла использовать, какие-то обычные светодиоды. То есть именно цвета, чтобы свет в виде, менялся цвет у него, там желтый, красный, зеленый. Мы сейчас поговорим немножко о цветах, и вот по практике аюрведы это очень хорошо используется. Их лучше всего свет, когда он проходит через драгоценные камни, то есть его воздействие тогда оно намного ощутимее и, ну, как бы быстрее. Но можно и обычные цвета использовать. То есть можно также представлять цвета, можно в уме, так скажем, концентрироваться на этих, как бы направлять вот этот цвет в определенную марму. То есть это делать мысленно можно, не только физически. Ну, немножко поговорим о цветах. То есть цвета у нас связаны с планетами, они связаны с гунами, да, например, цвета в гуне страсти – это... Они вызывают такой некий дисбаланс, такие слишком яркие, какие-то кричащие, искусственные цвета, такие вот возбуждающие, да. Или, например, тамасичные. Это обычно какие-то темные, такие серые, которые подавляют ум. Если красные возбуждают, то темные это подавляют ум. То есть лучше таких цветов избегать, потому что они приводят к инертности. Но если нужно успокоиться, то есть человек в слишком возбужденном состоянии, то хорошо, можно попробовать использовать их. Или, например, в раджасе, то есть в гуне страсти, когда человек он в тамасе, вот, когда он слишком инертный, такой неповоротливый, для него можно использовать яркие цвета, возбуждающие, да, что такие, так скажем, оживляющие, растормаживающие. А благостные цвета, они дают равновесие, гармонию. То есть обычно это белый цвет, это естественные цвета, как правило. То есть они должны быть мягкие, такие спокойные, гармоничные, такие мягкие тона, которые вот естественные в природе встречаются, потому что искусственные – это у нас раджас, это гуна страсти. И конкретно, допустим, можно по планетам сказать, немножко, потому что также с помощью планет можно воздействовать на разные мармы. Это используют также драгоценные камни всевозможные. То есть эти камни просто они устанавливаются на эти мармы. И просто, вот, как бы так скажем, можно ими также физически воздействовать, эти камнями, вместо пальцев. Да? Или просто они могут там находиться какое-то время. Вот, и будут давать свое влияние. То есть, значит, солнце – это у нас ярко-красный цвет, а луна – это у нас белый цвет. То есть луна охлаждает, солнце согревает, да, луна благостная у нас. Солнце, оно у нас такое немножко страстное, так скажем. А Марс – это у нас темно-красный цвет. солнышко это ярко-красное, а Марс у нас темно-красный цвет. Такой жестко-красный, так скажем. А Меркурий – это, естественно, зеленые всевозможные тона и конкретно вот зеленый цвет. Юпитер – это, как правило, желтый и золотой цвет. И всевозможные тона, больше они относятся к Юпитеру. Венера – это у нас прозрачные какие-то тона. Также мне здесь написано «пестрые сочетания цветов». То есть в основном это розовый, какие-то такие, знаете, мягкие оттенки, очень мягкие, например, такой, как бы, такой, так скажем, нежно-голубой даже цвет может к Венере относиться. Сатурн – это темно-синий, вот такой прям синий конкретно, ну, больше темно-синий, больше к темным тонам, или черный цвет. У нас вот в России все в черном ходят. Хотят Сатурна побольше и Гуна невежества побольше. Вот. Не хватает, наверное. Ну, я шучу так, конечно. Так, значит, Раху у нас. Это, ну, это ультрафиолетовый цвет. Или, ну, в основном это такой... Также это оранжевый цвет. Так, шафрановый цвет. Оранжевый такой яркий, кричащий. А Кету – это инфракрасный цвет. Вот. Ну, как бы инфракрасный – это тут, конечно, ну, инфракрасное излучение, можно сказать. А Раху – ультрафиолетовое излучение. Если мы по частотам берем, Раху и Кету – это также такие, знаете, психоделические тона, их сейчас называют, то есть, которые слишком искусственные, и, то есть, в природе их нету, они какие-то слишком какие-то вот такие, ну, слишком, так скажем, странные. Чтобы описать, это такой какой-то кислотно-зеленый цвет, знаете, такие вот бывают, то есть такие какие-то слишком неестественные тона с какими-то вот блесками такими неестественными оттенками. Вот. Либо Раху – это также такое, знаете, хаотичная смесь таких грязных тонов всевозможных. Вот. Это тоже Раху. Кет, или, например, вот конкретная вот Раху, это сочетание черного с красным. Такое какое-то вот, допустим, квадратики такие маленькие, черные с красным. Вот эта вот смесь, это обычно Раху. Такие тоже резкие перепады цветов. И опять же, они должны быть желательно неестественные. Вот это у нас будет воздействие Раху. Допустим, красный цвет, он стимулирует, согревает, вот если конкретно на Марме действует, снижает вату, да, то есть он увеличивает питу, снижает вату и снижает капху. Такой хороший цвет, две доши уменьшает, но повышает питу. Так, сейчас... Ну, также, естественно, красный цвет, он связан с Солнцем, поэтому связан с кровеносной системой. Так, и, в общем, он активизирует, так скажем, какую-то Марму. Оранжевый цвет, например, да, который я говорю, что он больше с Раху связан, он, или шафрановый цвет, он обладает тоже согревающим действием. Ну, он крайне полезен для духовного продвижения, потому что Раху – это разрушение, вот, и разрушение материальной жизни своей. Чтобы что-то построить, нужно что-то разрушить. Вот, и Раху также он благоприятен в духовном плане. Так, ну, это не совсем может быть понятно, но не буду пока это комментировать. Значит, он уравновешивает вату и капху, опять же, оранжевый цвет. Ну, может негативно влиять на питу. То есть, прям так конкретно питу он сильно не трогает, но может негативно влиять, поэтому аккуратно с оранжевым цветом. Желтый, он снижает вату и капху, опять же, способствует пониманию, развитию интеллекта. Вот это вот с Юпитером цвет связан. То есть, он для духовности очень полезен. В основном его применяют чаще всего при капха-дисбалансе. Вот. Также считается, что он обладает противомикробным действием. увеличивает питу и накапливает желчь. А зеленый цвет, он больше у нас связан с праной или с ватой дошей, то есть он усиливает вату, уменьшает питу особенно, вот. И он увеличивает вату и капху в основном, зеленый цвет. Так, значит, ну, он там улучшает память, успокаивает тоже нервную систему. Для нервной системы может быть полезен, опять же, если там нету слишком вот вата патологии с психикой. А голубой, он охлаждает, успокаивает питу, при болезнях там печени помогает, ну, там какие-то вот воспалительные процессы также. Лучше вот, если у человека сильная пита, ему лучше голубой цвет использовать в одежде также, в принципе. А, ну, вот этот голубой цвет или синий, он неблагоприятен для ваты и капхи, патологии, то есть он увеличивает их таким вот образом. Голубой цвет – это цвет чистого сознания, то есть чистое сознание, оно голубого цвета. А фиолетовый цвет, да, он уменьшает питу и капху, но может возбуждать вату, вот, то есть увеличивает вату. Дает легкость в теле, то есть связан так или иначе с элементом эфира. Золотой, он относится у нас к солнцу, обладает согревающим действием, что очень хорошо для ваты и капхи. Этот цвет золотой. И также, если мы локально светим на еще как-нибудь концентрированно на марму, то не менее 15 минут должно это происходить. А серебряный цвет, это связан с луной, то есть он снижает питу у нас и охлаждает. Вот. Ну, так вот вкратце я прошелся. Ну, можно сказать еще про белый цвет, то есть питу, вату он снижает, а капху увеличивает. Или увеличивает оджас. То есть для, допустим, кому веса не хватает, да, там, вот, им хорошо белый цвет носить. Так, ну все, вроде бы такие основные цвета мы разобрали. Идем дальше. То есть немножко поговорим о... Надо так мне посмотреть, чтобы время хватило. Материала много получилось. В общем, пачика пита, так называемая, это огонь пищеварения, переваривающий питу, вкратце говоря. И также это основа для всех других видов огня в организме. Садхака пита, это он у нас отвечает за восприятие реальности, истины, достижение цели у человека. Садхака, да, садхака, то есть садхана – это режим дня, а садхака – это тот, кто стремится к цели какой-то. Браджика – это он у нас связан с кожей, отвечает за кожу. Алочика – он отвечает за зрение. Иранджика – он у нас связан, ну, с, также с желчью, с печенью, с пищеварением неким образом. И в методичке вы тоже посмотрите это. То есть Адхипати Марма и Хридая Марма, они связаны с Садхака Питой. То есть со способностью человека достигать цели, понимать истину, проникать в суть вещей. Да? Нила и Манья, те, что находятся на шее, они связаны с Браджика Питой. Вот. Которая отвечает у нас за... Ну, связано с кожей, так скажем, глубоко вдаваться. А Набхи Марма, то есть пупочная точка, она у нас связана с Пачака Питой, то есть это основной питой, который питает все остальные виды огня, и с Раджака Питой, которая связана с печенью, с кровотворением. Вот. А, и Курча, вот эта новая Марма, о которой мы сейчас про нее поговорим, она связана у нас с Алочика Питой. Вот. Поэтому Алочика Пита у нас отвечает за зрительное восприятие. То есть на руках и ногах 4 точки на каждой руке и на каждой ноге получается. Вот. Поэтому у кого есть проблемы со зрением, вот эта точка очень будет полезна. А сейчас, вот, я думаю, 50% населения проблемы со зрением есть из-за компьютеров, телефонов и прочей техники. То есть она, если взять руку, то есть нужно ее повернуть ладонью к себе, и вот этот плюсневый сустав, который, в общем, у нас идет вот большой палец, идет дальняя ногтевая фаланга, да, идет средняя фаланга, и все, и дальше у нас кисть идет. То есть большой палец, у него всего, так скажем, две фаланги. Нижняя и верхняя, ногтевая и вот в основании, которая лежит. И вот там, где вот у нас нужно пощупать вот эта косточка, где она, так скажем, где палец сгибается со стороны ладони, вот там нужно нащупать эту точечку. Вот. Так скажем, обхватив большой палец вот сверху, взять, например, если вы смотрите на левой руке, взять правую руку и большим пальцем вот упереться в сочленение этого сустава посередине, так скажем, посередине со стороны ладони. И вы нащупаете там такую болевую точку прямо вот на стыке этих суставчиков, который идет к кисти, от кисти к пальцу идет. Вот. И с двух сторон, то есть можно вот так с тыльной стороны ладони, там можно указательным пальцем прижать этот суставчик, а с стороны ладони большим пальцем нажать на нее. И вот можно вращательными движениями делать, можно круговыми движениями оказывать воздействие на эту марму. То есть, когда посмотрите рисунок, я думаю, будет более понятно все, о чем я говорю. То есть там должен быть определенный дискомфорт. Опять же, на эту марму мы воздействуем там, ну, 1-2 минуты, да, чтобы был эффект. То есть не просто один раз мы нажали, и якобы у нас все, там, все будет хорошо. Нет, то есть нужно где-то 1-2 минуты проработать. Опять же, как я говорил, можно с дыханием сочетать. То есть когда нажимаем, делаем выдох, когда отпускаем, делаем вдох. Вот, можно дышать через эту марму, можно использовать различные эфирные масла или массажные масла. То есть, если, ну, конечно, здесь вот, когда мы имеем дело со зрением, здесь нужно очень аккуратно быть с маслами, которые согревающие, да, потому что зрение или пита, она сама по себе горячая, и то есть, ну, нужно аккуратно с согревающими маслами, то есть желательно, чтобы они мягкие были. Ярик, самый такой мягкий огонь, который существует из массажных масел, это у нас топленое масло. Вот, поэтому если будете использовать топленое масло, то безопасно. Все остальные масла, там горчичное, кунжутное, которые такие сильно согревающие, там какое-нибудь хлопковое, кукурузное, они такие сильно горячие масла. Вот, с ними нужно быть аккуратными. Они очень такие огненные, так скажем. Ну, кукурузные еще более-менее. Вот. Поэтому в целом лучше даже кокосовое. Если нужно смотреть, если у вас в организме пита поднята, значит, у вас может страдать зрение из-за питы, например. Поэтому используем охлаждающие масла, там брингарач, например, там, или кокосовое масло, или какие-то другие охлаждающие масла, аюрведические, например. То есть там даже может быть в основе кунжут, но поскольку там травы охлаждающие, то такое масло, оно может охлаждать. Вот поэтому основное масло здесь не показатель, важны также растения, которые в масле находятся. И если берем мы ногу, тоже ногу берем, то же самое получается. Вот, то есть у нас берется большой палец ноги, и у нас получается у пальца два суставчика, да, один, точнее, две фаланги, ногтевая и вот эта фаланга, которая идет к стопе. Вот. И вот на ноге вы там почувствуете, косточка, она там уходит немножко вглубь, и вот нащупали этот суставчик и, так скажем, в сторону среднего, не, как это сказать, в сторону, так скажем, следующего пальца после большого на ноге, вот в ту сторону, ближе к тому пальчику, не отходя от суставчика, там щупаете эту точку. И напротив нее снизу тоже. То есть ставите большой палец сверху на возле большого второго сустава, так скажем, большого пальца. Если сверху считать, первый это посередине пальца сустав, второй, вот, так скажем, который к стопе примыкает, костям стопы. И прижимаете там сверху большим пальцем, снизу там один или двумя пальчиками вот другими, то есть указательным и средним. И вот оказываете влияние на эту точку. Или просто ногу поставили и сверху пальцем. Также бывают специальные такие приспособления. Ну, в китайской медицине там куча всего, то есть там и электричеством воздействуют на эти точки. То есть типа такой вот, как это сказать, типа как... такой вот такой стержень, и на этом стержне в конце там такая закругленная головка, да, чтобы там не проткнуть ничего. Вот, вот такие палочки продаются там. Можно их найти в массажных магазинах, и можно таким способом. Ну, проще пальцем оказывать воздействие. Просто теми вещами это сильное воздействие оказывается, и оно может быть опасным. Поэтому проще это делать пальцем. Точно не навредите, а остальными всякими приспособлениями пользоваться может быть опасно. Вот, то есть вот эта точка, она добавилась на руках и на ногах. Методички вы посмотрите. Эту методичку я постараюсь быстрее сделать, чем прошлую. А следующий момент о том, что я бы хотел поговорить. То есть материала много, но я уже как отбираю то, что следует сказать. То есть как можно действовать также на сердечную чакру или на чакру Хридая. Не на чакру, а на марму, которая называется Хридая. Ну, там же и чакра у нас находится. То есть вы просто, вот знаете, как скрещиваете руки перед грудью. Вот так. И с центром рук, то есть вы сложили руки, вот знаете, как человек такой гордый сидит, вот он руки на груди сложил, и вы то же самое делаете, и, так скажем, нижней планкой рук вы попадете прямо вот на эту марму. И вы можете просто вот руками сдавливать свою грудину, я вот сейчас так делаю сам, чтобы правильно объяснить. Вы нажимаете, вот надавливаете на грудину. И вот, как мы говорили, то есть делаете выдох, нажимаете, делаете вдох, отпускаете. Вот так тоже можно 2 минуты оказывать действие на марму Хридая, которая называется. Рисуночек будет в новой методичке, посмотрите, там будет понятнее, о чем я говорю. И следующее, что я бы хотел разобрать сегодня, очень важный момент, это Надхи Марма или пупочный центр. Вот, оказывается, что этот центр, он может смещаться. И у человека могут определенные проблемы возникать вот там с кишечником и все, что вот находится в пупочном центре, там много разных, то есть там куча разных функций он выполняет в йоге, это очень важный центр, там много различных, так скажем, пересечений, всевозможных каналов, нервов находится. И то есть очень важно понять, как с этим центром работать. То есть диагностика его довольно несложная. Она будет описана также подробно в методичке. В принципе, эта диагностика есть такая книжка, называется «Сукшма Вьяяма Тхирендра Брамачари». То есть, ну, она, не скажу, что она прям хорошо сделана, так вот, но она просто старая и популярная книжка такого знаменитого йога, который пытался распространить учение йоги по всему миру. Но, к сожалению, не сильно это получилось. Вот. Тхирендра Брамачари эта книжка. И там вот рассказывается про эту Набхи-чакру, как она диагностируется, то есть как диагностируется смещение пупка. То есть там человек сначала, он, так скажем, делает такое упражнение, ну, в русском языке она, наверное, больше лодочка называется, да, то есть вы ложитесь на спину и поднимаете голову, то есть ложитесь на спину, ноги вытянуты, руки вдоль тела, вот, выпрямлены, и поднимаете ножки и руки где-то сантиметров на 30 от земли, и получается такая лодочка, да, у вас, лежа на спине, то есть вы поднимаете вверх на 30 сантиметров ноги и голову и держитесь в таком состоянии там какое-то время, минуту, полминуты, кого сколько, какая возможность есть. И потом ложитесь в так называемую шавасану, то есть просто опускаетесь вниз. И какой-то человек подходит, и он, если это мужчина, например, то он берет и берет ниточку и прикладывает один конец ниточки к соску мужчины, к другому на пупок. И потом берет эту же ниточку от одного соска и перемещает его к другому соску. Если есть смещение, хоть даже незначительное, да, в этой длине, то есть длина должна быть между одним и вторым соском одинаковая. Если есть смещение, если есть разница в этой длине от пупка до соска, то значит, то есть пупок смещен, и нужно с ним работать. И как с ним работать, мы будем дальше говорить. Если же это касается дела женщин, то у них то же самое. То есть женщина сначала делает вот это упражнение лодочку, уттана-падасана называется на санскрите, так скажем, или в терминах йоги. И тоже сделали лодочку, потом легли в шавасану, то есть просто легли на пол опять. Но, пальцы ног нужно обязательно друг с другом соприкоснуть. И просто берется ниточка от больших пальцев ног и к пупку. Тоже вот так раз, сначала к одному большому пальцу, к пупку, потом от пупка перекидывается ниточка на другой большой палец. Если разница отличается даже немножко, то это означает, что опять же есть смещение пупка, вот этого напхи центра. Или еще один способ также, то есть вы берете левую руку, скрещиваете свои пальчики, вот так вместе сводите пальцы. Вот, например, кто смотрел методичку прошлого, вот я там сделал такой рисуночек, как Адхипати Марму, то есть на голове можно массировать вот этими всеми пятью пальцами. Вот так же вы их с друг другом соприкасаете, получается такой клюв как бы из пальцев, да, такой на клюв похоже. И вы кладете эту именно левую руку вот на пупок у человека. Вот эти пять пальцев скрестили, вместе соединили, их кладете на пупок. И старайтесь, ну, в центр пупка положить эти пальчики. Если, то есть вы так немножко нажимаете, и должна чувствоваться пульсация. Если пульсация чувствуется прямо посреди вот этих пальцев, да, которые вы положили на пупок, то значит все нормально. Если пульсация где-то сдвинута, там, вправо, влево, вверх, вниз, то также присутствует смещение вот этого центра, так скажем, или пупка. И нужно делать, есть, конечно, специальная терапия, но мы сегодня разберем упражнение, чтобы вы самостоятельно могли, потому что при терапии нужно два человека, которые будут друг другу делать. Это написано в книжке Хирендра Брамачари «Сукшма Вьяяма». Если кто-то интересуется, может прочитать. Я просто скажу те упражнения, которые каждый может делать. Вот, можно в облегченной форме, можно в такой прям конкретной, что не есть, форме. Но очень аккуратно, потому что эти позы, они могут быть противопоказаны, когда у человека есть определенные проблемы со здоровьем. Поэтому, если у вас серьезные какие-то там травмы, нужно проконсультироваться с каким-то живым врачом, который может сказать, можно ли это делать вам или нет. И, значит, или с каким-то преподавателем йоги, у которого есть медицинское образование, который такой йога-терапией занимается, то есть лечением с помощью йоги, а не просто там какие-то псевдоклассы ведет, там непонятные полуэзотерические там по йоге. А, значит, первая поза – это у нас уттана-падасана, или вот эта поза лодочки. То есть мы выполняем несколько раз упражнение позы лодочки. То есть ложимся на спину, ножки вместе – вытянутые ручки тоже по бокам, туловище прижато к телу, поднимаем голову и носки вверх на 30 сантиметров и балансируем вот как бы в таком поднятом положении. Несколько подходов, может быть, 3, например, где-то по 30 секунд. Ну, смотрите по вашим возможностям, насколько у вас вот развита мускулатура, насколько вы занимаетесь этим, или насколько позволяет ваш организм это делать. Второе упражнение – это уштрасана, или, так скажем, поза, я уже не помню, верблюда, что ли. В общем, это как это сказать даже? То есть вы ложитесь, опять же, на живот, и лежите на животе, закидываете, то есть сгинаете ноги в коленях, лежа на животе, и беретесь за задние ножки, да, руками, руки назад заводите, хватаетесь за ступни и вытягиваетесь, вот, поднимаетесь вверх. То есть, по-моему, это поза верблюда называется, у меня сейчас уже вылетело из головы. Здесь не путаю, да, то есть она обычно делается как бы сидя, а здесь она делается на животе. Вот, это так, таким образом. И тянемся назад, то есть тянемся за ручки, за ножки. Можно также покачаться из стороны в сторону, то есть вот вы лежите, ножки у вас согнуты на животе, и вы держитесь руками за ступни, можно вот так покачаться из стороны в сторону, то есть на правый бок перекатиться на левый бок, можно вперед-назад покататься, да, на этом пупке, или просто вот посидеть вот в этой позе, так скажем, натянуть в разумных пределах руки и ноги и оставаться в этой позе там 30 секунд, минуту, кто сколько может, главное без крайностей. А третье упражнение называется чакрасана, или простыми словами это мостик, да, в русском языке это мостик называется упражнение, то есть все знают, ложитесь на спину и поднимаетесь на руках и ногах, и у вас вытягивается вот этот пупочный центр. И заканчивается это упражнение матсьясаной, то есть это уже сложнее. Как это делается? Ну, проще говоря, то есть вы либо садитесь в ваджрасану, позу лотоса, позу алмаза, либо в падмасану, позу лотоса. То есть, ну, позу лотоса не все могут садиться, поэтому можно сесть на колени, то есть это поза алмаза, как Олег Геннадьевич называет, в его книжке это есть. Вот, ложитесь и, так скажем, и ложитесь, да, то есть сначала садитесь в эту позу, позу алмаза на колени, и ложитесь спиной на пол. То есть очень аккуратно, может быть, у кого-то суставы, скорее всего, у большинства так не развиты, поэтому можно что-то подкладывать. Вот вспомню, как вот в Айенгар-йоге там используют всевозможные подкладочки, подушечки, валики. Тоже можно все это использовать, чтобы облегчить, особенно если люди пожилые там или с травмами, можно все это аккуратненько использовать, но это тоже, опять же, требует объяснения, знания, как это делать. Поэтому, в принципе, можете посмотреть упрощенные позы, которые я назвал, название их будет, методички это все будет, которую я пришлю. То есть ложитесь на спину, и вы, так скажем, упираетесь головой в пол и вытягиваете грудную клетку вверх, вперед. То есть у вас позвоночник как бы дугой такой, вы опираетесь ногами на пол и головой. Вот, и лежите, вот так скажем, на спине, опершись головой и, так скажем, копчиком, седалищными костями или ногами о пол. А позвоночник в виде дуги у вас прогнут вверх. Вот. И в этой позе тоже остаетесь определенное время. И в конце там можно несколько раз повторить эти циклы. Можно каждое упражнение по несколько раз повторить. Смотрите, как, вот, как вам проще. И благодаря вот этим упражнениям четырем, то есть можно вернуть назад вот это смещение, то есть после чего, если померить, обычно у человека все возвращается в нужное место. И смещение пупка в йоге – это очень важная вещь такая, потому что если есть смещение, то, ну, говорится, что остальные какие-то практики, они не принесут никакой пользы. И многие люди, они страдают какими-то странными болезнями, которые никак не диагностируются. Там, врачи говорят, вы здоровы, у вас все хорошо, вот. Но просто если человек работает с вот этой вот мармой, возвращает ее на место, у него многие проблемы разрешаются. Вот. А мы говорили, что вот эта марма напхи, она связана вообще с пищеварением. Да? От пищеварения вообще зависит, в принципе, много чего в организме. Также здесь центр основной питы находится, да, у нас, которая как бы распространяется по всему организму. По факту от этого зависит и пищеварение, и пита в целом. Вот все виды питы, о которых мы говорили до этого, так скажем, субпиты или подпиты. Вот, это то, что касается напхи мармы, то, что я сегодня такое интересное хотел про нее рассказать. Так, отлично, у нас еще 20 минут времени остается. Следующий момент, который я бы хотел разобрать, они связаны, конечно, с практикой определенных вещей. То есть это больше такие тонкие воздействия на марму. Хотя цветотерапия – это тоже тонкое воздействие на марму. То есть, и здесь мы поговорим про чакру, про тоже, это, конечно, тоже там и чакры, и мармы, все это немножко пересекается, но это разные вещи, про адхипати марму, то есть вот эту точку, как с ней работать с помощью, так скажем, медитации, и потом еще я поговорю, как работать с точкой, которая называется хридая, да, с помощью медитации. Давайте лучше тогда с хридая начнем. В принципе, Олег Геннадьевич, он это часто делает. Хотя, может быть, кто-то и не знает. Вот. Ну, не то, что он это делает, потому что он изучил марматерапию. То есть, просто это все пересекается в разных сферах знания. То есть, ведическая концепция, она как бы с разных точек зрения рассматривает ведические науки, они все друг с другом сходятся, это некая цельная наука, то есть они никак друг другу не противоречат, наоборот, только дополняют, друг друга расширяют, в отличие от современного образования, когда различные предметы науки могут быть вообще как-то не связаны или противоречить друг другу. Здесь такого нет в ведических писаниях. И то есть, что значит хридая? Другими словами, это значит, когда вот мы читаем вот эти настрои, я желаю всем счастья. Олег Геннадьевич, он, я не помню, как сейчас, но раньше было такое, что он говорил, то есть надо как бы от сердца, да, это желать, то есть все-таки концентрироваться на этой точке как-то, чтобы у вас что-то в сердце происходило. Вот, это как раз-таки вот эта вещь, то есть позитивные настрои, там, я желаю всем счастья, я желаю всем счастья. Вот это вот я, понимаю, просто даже слово «я» говорю, это оно в сердце находится, энергетически, так если посмотреть. И душа, ее локализация находится вот именно в хридая, вот этой области. Это один момент, то есть это желание всем счастья, такой, такая практика есть. Следующий момент. Олег Геннадьевич, у него есть очень хорошие лекции по молитвам. Вот, он объясняет, как читать молитву, неважно какой традиции. Вот, принцип везде одинаковый, да, что везде есть молитвы, и везде они работают. Вот, и как их правильно просто произносить, как их правильно практиковать, любого человека вот, найти в разные традиции, они вам скажут, они придут, сойдутся в одном, что они одинаково читают молитву, пусть они там разной формы какой-то, разной традиции, достигают похожих результатов. Вот, то есть становятся святыми людьми, очищают сознание, ум, видят Бога там во всем. Вот, у них развиваются положительные качества. И Олег Геннадьевич, он говорит, что вот мы, когда мы должны включить молитву, когда какой-то человек читает там ее, святой или какой-то развитый, да, и мы должны ее слушать. То есть через слух мы должны пропускать в сердце, прям вот мы должны как-то эту связь поймать, как через слух, через восприятие звука, а вот этот звук, он проходит в сердце, да, просто мы его прям как бы сознательно должны туда опускать, вот этот звук, вниманием своим. И он должен как-то касаться сердца, и мы должны также, когда мы повторяем, мы вот эту энергию, которая проникла в сердце, мы ее потом как бы изо рта она у нас выходит. То есть мы произносим звук, опять же, он из сердца должен выходить. Например, у певцов такой момент есть, что можно петь из разных как бы мест. Если человек поет из ума, то один вариант звука. Если он поет из сердца, то этот звук, он сильно очень всех заводит такой, как бы от сердца, от сердечной чакры. Это вот у музыкантов есть там свои секреты, свои тонкости. И как бы когда человек вот именно от сердца, то вот как бы это имеет колоссальное воздействие на всех, нежели когда просто из ума человек что-то делает. Вот, звук совершенно другой получается. И поэтому вот, вот чтение молитв таким вот образом, как я сказал, да, есть другая йоговская практика. Я думаю, что, может быть, ну, времени много не хватит, чтобы мы подробно объяснили, в методичке она будет. Это так называемая практика надануссадханы, она называется. Надана, ну, садхана. Человек садится в такую позу, которая называется намаскар. То есть посмотрите по картинкам. Вот. Он использует шанмукха мудру, когда человек закрывает руками, вот он кладет пальцы указательные на глаза, большой палец закрывает мочки ушей, средними пальцами, так скажем, может закрывать мочки носа, и мизинец и безымянный палец, они вот сверху и снизу, безымянный на верхней губе, так скажем, лежит, мизинец там где-то на нижней или чуть ниже, не так принципиально. И используется брамари пранаяма, которую я говорил, то есть когда человек делает вдох, и на выдохе он издает такой звук, как будто вот там жужжит что-то, да, пчела какая-то летит. Вот. И это у нас будет, ну, то есть человек вот этим звуком, он как бы направляет свое сознание внутрь, и в основном это, конечно, будет, в итоге перейдет в сердечную чакру, то есть человек там пытается воспринять, он как будто пытается увидеть свет внутри, с помощью этой практики. То есть оно состоит там из нескольких частей. Там также потом на второй части упражнения там нужно произносить уже ОМ. То же самое упражнение, только ОМ. Да? И там как бы последнее, это, так скажем, распознавание звуков анахаты. То есть медитировать вот на сердечную чакру, как там вот этот звук отражается, что там происходит. То есть просто концентрировать внимание, и будет происходить определенные изменения сознания у человека. То есть, так скажем, развитие. Но это механические упражнения из йоги. Вот. Они, в принципе, не опасны. Там все равно, конечно, без духовного учителя вы там слишком как-то куда-то каким-то святым не станете, но очень хорошее, благоприятное психическое воздействие, лучше, чем всякие там препараты, там, я не знаю, еще что-то, какие-то техники, вот, оно оказывает очень благотворное влияние на ум, на сознание и на вот эту марму, то есть оно улучшает ее работу точно так же, как массаж или использование цвета или еще чего-то. Вот, именно вот такая медитация. То есть, но чтобы практиковать йогу, человек должен избавиться от вредных привычек, то есть он должен конкретно развивать гуну благости. Если вы так слишком, так скажем, у вас страдает гуна благости, вы кушаете непонятно, что там, да, как-то, ну, там, характер у вас не очень, то лучше использовать настрой и молитву. Молитва, она мощнее всего и практики вот этой йоги, и настроев. Настрой это такая, как бы, это для начинающих, вот эта практика йоги, это для таких всяких мудрецов, гьяни, которые много читают, там, изучают, вот, им все интересно, которые хотят избавиться от страданий, такие люди. Желаю всем счастья, это для людей, которые, ну, они хотят материального счастья, то есть хотят там поработать, и чтобы им самокат купили. Вот молитва – это для людей, которые хотят развить любовь к Богу. Вот, и она сильнее всего действует, для нее не нужно никакой квалификации, в то время как для, допустим, йоги квалификация должна быть чистота человека. Поэтому если у нас ум сильно грязный, сильно низшие гуны на нас действуют, ну, практика йоги не даст хорошего результата. То есть вначале человек должен как бы следовать определенным правилам. Ямы и ниямы они называются в йоге. После этого тогда ему нужно практиковать эти вещи, иначе, ну, толку не будет, или толк будет абсолютно противоположный. Следующая практика, которую я бы хотел сказать, она называется, она связана, то есть если это с хридая мармой было связано, то следующее это будет с адхипати мармой или с макушкой головы. Или на санскрите она еще брахмарандхра. Рандхра называется. Вот. Есть еще грандхи, так называемые. И грандхи, есть их три грандхи, это три точки. То есть это примерно вот где гуда марма, то есть это в районе ануса, это называется брахма грандха или узел. Брахма связан с брахмой. Следующий центр, это у нас хридая, это вишну грандха называется. Вот там, где хридая марма, там же находится вишну грандха. Такой важный узел. И В межброви находится Шива Гранха или Рудра Гранха. Вот, там другой у нас важный такой центр, важный узел. И определенный звук связан с этой Гранхой. Звук А, он связан с Брахма Гранхой. Звук У, он связан с Вишну Гранхой в сердце, да? С Хридая Мармой. И М, такой звук М, он связан с Мармой, которая называет, ну, находится между бровей. То есть она у нас не связана с Питой как таковой. В данном случае она связана больше с праной. С питой она вообще никак не связана. Мы ее сегодня не проходили. Вот, просто на всякий случай напоминаю. И когда человек произносит звук А, нужно концентрироваться на гудамарме. Когда человек произносит звук У, нужно концентрироваться на сердечной марме. Да? И когда произносим М, аум, такой звук получается. И когда мы проговорим М, мы концентрируемся на межбровной чакре и выходим дальше. Выходим вот вверх, как бы через макушку, вот это вот такое внимание наше или вот эта энергия, которая поднимается вверх, она выходит через макушку или через адхипати марму и куда-то вверх на какое-то там расстояние, пока что, допустим, произвольно. Там на самом деле, конечно, тоже есть свои нюансы, но мы не будем долго вдаваться. То есть это делается на выдохе, да, поднимается у нас вверх от основания, так скажем, тела, и через макушку выходит вверх, и на вдохе мы вот этим сознанием мы скользим обратно, то есть мы как бы вбираем вот эту энергию, которая вышла вверх, мы вбираем ее внутрь, она опять же входит в макушку, проходит через точку межбровья, проходит через Набхи Марму и заканчивается, и, так скажем, опускается в Брахма Гранху или в Гуда Марму, то есть. И вот такая практика, она, так скажем, очень хорошо влияет на ум, на способность восприятия, так же, как мы сказали, садхака пита, да, то есть способность человека достигать целей в жизни, ставить эти цели. И также, естественно, увеличивает в целом, так скажем, восприимчивость сознания, когда человек вот он такой в какой-то иллюзии своей живет, да, он там ничего не видит, как бы ему сложно там что-то воспринимать, он как в коконе такой зарыт в своем. Вот эта практика, она улучшает работу ума, интеллекта в целом. Если у кого-то есть слабость там с памятью, с интеллектом, то можно вот эти вещи практиковать. Они будут иметь довольно позитивное влияние, но опять же, как мы говорили, что для этого нужна определенная частота, должна быть тонкость, да, ума, потому что гуна благости предполагает, что человек, вот то, что Олег Геннадьевич рассказывает на лекциях, это стадия гуны благости. То есть Олег Геннадьевич, он редко рассказывает там прям что-то конкретно про Бога, да, какие у него качества, чем он там занимается, или еще какие-то моменты про святых. Там в основном люди на такие лекции не ходят, да. В основном все там, ну, такие больше переход гуны страсти, гуны благости, как там денег заработать. И это нормально, то есть это наш уровень пока что, и искусственно его не перепрыгнешь. Вот. Но чтобы практиковать вот эти пранаяму, йогу делать, то есть желательно, чтобы у нас было побольше гуны благости. Если ее нету, то тогда обязательно, даже если она есть, тоже обязательно, чтобы кто-то за нами смотрел, присматривал, потому что чистой гуны благости у нас никогда не будет самостоятельно. Для этого всегда нужен какой-то духовный учитель, наставник, за которым мы идем, который нам подсказывает. Вот. И то есть все равно как бы некоторые примеси гуны страсти, гуны невежества, они всегда остаются у человека. Вот. Наша задача — уменьшить влияние гуны невежества и гуны страсти, то есть больше благости, и тогда вот эти все тонкие методы, они станут для нас доступными, и мы сможем извлекать их из них благо. Потому что пока мы такие грубые, знаете, как вот там какой-нибудь алкоголик такой весь там, такой вообще грубый, там какие-то чертики у него в голове, и вы ему объясняете там какую-нибудь тонкую науку, или, то есть для него это вообще как бы Ну, ему надо просто хотя бы сейчас перестать пить, и тогда у него, или там вы ему там какие-то тонкие воздействия делаете на него там. Вот, ему хотя бы просто перестать пить, то есть прийти в себя, так скажем, для него это будет больше прогресс, чем там какие-то вот эти все вещи. И то же самое здесь, то есть если у нас гуру-лингвина благости развит слабо, то нет смысла вот использовать тонкие практики воздействия, то есть больше подойдут грубые. Это режим дня, это физические упражнения, да, это правильное питание, это, так скажем, просто там, ну, не то, что просто, это для любой, на любом уровне актуально, это как бы создавать атмосферу, звук, изображение кругом, чтобы у нас были правильные, стараться все через призму знания делать, да, правильно там общаться, контролировать речь, чувства, там, не смотреть телевизор по ночам там, и так далее. Вот такие вещи отрегулировать, тогда вот другие вещи, они будут иметь для нас значение и будут давать нам колоссальные результаты. Вот, то есть они будут более тонкое воздействие иметь. Но всегда, то есть вот эти практика йоги, она относится к механическим вещам, и в наш век, то есть они все равно человека к Богу привести не смогут. То есть это нужно, потому что сейчас нету чистых людей, которые могут это все практиковать и механически, так скажем, прийти к Богу. Для нас каждый должен все равно соблюдать какую-то дисциплину, какие-то духовные правила должны быть, то есть чтение молитв, священных писаний, изучение там жития святых, практика молитвы и какие-то желательно тоже наставники какие-то, чтобы были, чтобы они были развиты, не просто они там, не знаю, деньги зарабатывали в церкви там или еще что-то, а чтобы они вот, ну, сами духовно развивались, менялись, вели других людей с собой. Других людей немного, но хорошо, если мы будем искать их и как бы пользоваться их руководством. Вот это принесет нам благо, несомненно, нежели если мы будем сами со своим умом, который по факту нас и в тюрьме вот это и заключает, то, что я сам знаю, как лучше, там, у меня голова лучше работает, там, и так далее. Ну ладно, перейдем к вопросам.
Спасибо большое, Алексей, за сегодняшний эфир. У нас есть некоторые вопросы, вы много тем сегодня осветили, и вот по некоторым темам есть, прислали к нам свои обращения слушателей. Итак, первый вопрос. Вы сказали, что по пита-доши добавляется одна марма. Может быть, я неправильно поняла? Объясните, пожалуйста, к чему она добавляется? К мармам по вате? И тогда стоит прорабатывать их все вместе?
Там у нас пару марм по вате, они как бы убавляются, так скажем. Не, прибавляется в том плане, что мы ее не проходили. Мы ее не проходили, то есть это так называемая курча марма, которая на руке и ноге. Вот. Просто остальные мармы, которые не связаны с питой, мы их проходили. И в данном случае у нас получилось 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 марм. Нет, подождите, сейчас я скажу, сколько марм у нас получилось. То есть у нас от хипати остается марма, так же, как на вате была, да? Которые связаны с праной, это макушка головы. У нас остаются марма, нила и мания, которые находятся на шее. Они также связаны с питой. У нас остается марма, которая называется хридая, которая все, ну, возле у нас груди, да, на груди находится. У нас остается марма, которая называется напхи, пупочный центр. У нас уходят мармы, которые связаны с мочевым пузырем, басти. И уходит марма, которая связана с гуда, с анусом. Вот. Добавляются марма, которая называется курча. Их две на руке, две точки на руке и две точки на ноге, курча. Вот. Вот. Надеюсь, сейчас понятно, но в методичке посмотрите, то есть будет еще проще, мне кажется.
Получается, часть марм уже есть в методичке, которую вы нам сбросили недавно, а часть марм будет следующей, так?
Да, то есть не часть марм, вот это вот одна марма добавится, все остальные мармы мы разобрали в пране, когда, ну, вату проходили и пран. Их место расположения и что с ними делать.
Все понятно, спасибо вам. Тогда для наших слушателей говорю, что методичка уже доступна на сайте vedaradio.fm в разделе «Прямые эфиры» на страничке лектора Попов Алексей. Заходите и можете посмотреть. И тогда следующий вопрос. А в связи с чем смещается пупок?
Смещается по разным причинам, то есть это могут быть травмы какие-то, это могут быть всевозможные патологии, которые у человека с детства развиваются, это могут быть нарушения пищеварения, например, ну, когда человек тяжести поднимает, да, то есть мы знаем, там могут быть грыжи всякие, или у спортсменов, когда они неправильно как-то тренируются, перегрузки всевозможные. Из-за этого вот происходит смещение. Или человек, он не занимается физическими упражнениями, он неправильно ходит, там, походка неправильная, или человек неправильно сидит, или человек где-то там в транспорте ездит, там все время трясет его, то есть там что-то происходит, какие-то смещения из-за там какой-то несимметрии органов там. Или, то есть, это то же самое, как, например, почему происходит искривление позвоночника, да? У кого-то оно с детства вообще там уже начинает, и человек там делает упражнения, там, и то все равно оно искривляется. То есть, из-за какой-то прошлой неблагоприятной кармы, если так разобраться, или из-за настоящей какой-то кармы, то есть, какие-то травмы, ушибы, неправильный образ жизни, вот все вот это влияет, поэтому ну, из-за этого. Я, ну, как бы, основной момент здесь в том, что это то есть может доставлять огромные проблемы, а выровнять эту марму очень просто. Вот, то есть, нежели ходить там по 150 врачей, там, делать какие-то диагностики, не понимать, в чем проблема у человека, да, как мы говорили, оно у нас связано с питой. Я с основной питой ранджика, которая связана с другими питами. Вот. И этот центр, очень важно его вот эти упражнения периодически делать, чтобы так или иначе в основном... Я сейчас забыл, там даже приводилось, что у мужчин там, по-моему, там, то ли влево, то ли вправо он смещается, у женщин куда-то в другую сторону. Вот, в основном у большинства людей этот центр, он чаще всего смещается, особенно просто из-за неестественного образа жизни. Там непонятно, что едим, лишний вес, как бы малая подвижность, в машине сидим, в офисе сидим, там, везде сидим, лекцию слушаем, сидим там и так далее. Вот. То есть из-за отсутствия, так скажем, подвижности тоже такие вещи происходят, и часто он смещен. Поэтому эти упражнения даже в качестве профилактики, они будут полезны. Особенно, когда у нас есть проблемы с пищеварением, слабый огонь или слишком сильный огонь. Вот, то есть эти вещи будут хорошо практиковать.
И законный вопрос, есть ли какие-то противопоказания, чтобы не заниматься этому самостоятельно?
Ну, конечно, есть... То есть, если у вас там операции какие-то, да, если у вас грыжи, там, серьезные травмы, то нужно проконсультироваться с врачом. Если уже достаточно много времени прошло, да, то можно использовать облегченные варианты. Вот, как я говорил, в айенгар-йоге там используют подушечки, подкладывают, чтобы не сильно где-то там на суставы нагрузка была, чтобы сильно где-то мышцы не тянуло, чтобы сильно что-то где-то не перетягивало, да, сосуды какие-то там мы не, там, скажем, не передавливали еще что-то. То есть можно вот это все использовать, тогда даже человек, который с противопоказаниями, ему можно эти вещи делать, и можно достичь желаемого эффекта. Но просто если мы будем эти подушечки подкладывать, так скажем, без знания там, вот этих вот каких-то основ, там, где должно тянуть, где не должно тянуть, то это может быть не очень эффективно. Вот. Поэтому если у вас есть серьезные проблемы, то лучше вот, ну, обратиться куда-то в центр айенгар-йоги, там, да, каким-то инструкторам. Они вам с легкостью объяснят, как сделать эти упражнения, или даже, может быть, как вот выровнять этот пупочный центр какими-то более простыми вещами, ну, индивидуально для вас, которые сейчас возможны. Или вообще лучше пока этим не заниматься, там, подождать, пока все пройдет. Ну, когда человек, то есть в среднем у него нет больших проблем, там, каких-то катастрофических, то в основном просто нужно ориентироваться на свои ощущения, нужно пытаться делать эти упражнения, чтобы не было резкой и сильной боли. Вот и все. То есть обычно адекватный человек сам себе не навредит. Здесь такие позы, они довольно простые. То есть здесь ногу не надо там за шею закидывать, там еще что-то. То есть здесь довольно просто эти вещи делаются в школе, дети эти вещи обычно выполняют. Единственное, что может быть вот матсьясана, так называемая, может быть, она как бы у кого-то вызовет сложность. Ну, в этом плане, то есть можно подкладывать какие-то там под копчик, под ноги, что-то, какие-то вещи, чтобы... Или можно сделать там у стены и попробовать матсьясану, да, хотя это не получится, потому что на коленях стоять тоже нужно, это тяжело. В общем, с матсьясаной может определенные сложности возникнуть, но можно попробовать выпрямить ноги, не сгибать ноги, а с прямыми ногами сделать вот эту, так скажем, лодочку перевернутую, когда спина прогнута вверх, дугой такой. В данном случае в основном просто ноги согнуты, и когда человек вот он ложится спиной с согнутыми ногами, то здесь могут быть сложности. А так, в принципе, здесь все просто, и каждый может для себя определенную интенсивность выбрать, чтобы не было резких болей. И это единственное, что при серьезных травмах, при серьезных операциях вот, нужно быть аккуратным. Так-то здесь ничего страшного нет. Я думаю, процентов 70-80 людей могут аккуратно, спокойно эти упражнения делать. Поэтому переживать не надо. Если что-то, какая-то поза вам не подходит, то обычно будет какая-то негативная боль. Вот. Ну, и женщина может быть тоже во время цикла воздержаться от этих упражнений, потому что они могут... Ну, вот особенно, когда лежа на животе мы делаем, или когда мы напрягаем живот, это может способствовать слишком большим выделениям, поэтому в эти дни просто можно воздержаться. Так ничего опасного в них нету. То есть можете, если у вас нет серьезных травм, просто делайте и внимательно следите за ощущениями, чтобы не было резкой боли какой-то неприятной.
Спасибо вам за ответ, и переходим к другой теме, которую вы рассматривали, по ней есть тоже вопросы. Слышала, что единственная планета, которая не гармонизируется своим цветом, это Сатурн, то есть черный цвет не помогает его улучшить, а наоборот, вгоняет в депрессию. Так ли это?
Улучшить, да? Ну, понимаете, то есть... Планету улучшить нельзя, то есть планета, она такая, какая есть, то есть это определенная личность, которая выше нас, и чтобы кого-то улучшить, это, ну, это нонсенс, то есть вы можете улучшить президента России, то есть то же самое сказать, как бы, давайте улучшим президента России, нет, то есть это личность, которая выше нас, это она нас может улучшить, только а не мы ее, вот. И поэтому улучшить светом планету, вот это не совсем правильный термин, а улучшить, так скажем, влияние планеты на нас, вот, это можно, да. И даже это может быть сделано с помощью цвета, опять же, того же черного или синего. Как бы, если на человека сильно Сатурн влияет, то, как бы, ну, на него эта энергия так или иначе действует, неважно, какой он цвет носит, и он просто, если у него сильный Сатурн, у него не очень будет гармонично, когда он будет носить какие-то другие цвета, там, слишком какие-то, допустим, там, солнечные или марсианские, человек себя будет чувствовать не в своей тарелке. То есть не всегда это нужно. И иногда у человека, у которого сильный Сатурн, ему, наоборот, ему гармонично будет темные тона, потому что это как бы, ну, не беспокоит его, да? То есть это как бы, так скажем, резонирует с его сознанием, с его внутренним состоянием. А что значит, что планета действует на нас? Это значит, что у нас определенное сознание, определенные как бы впечатления, которые позволяют, так скажем, энергии Сатурна действовать на нас. Поэтому иногда, чтобы, ну, как бы уравновесить, можно и внешне применять эти энергии, ничего в этом странного нету, страшного. Например, там один там доктор аюрведический, он говорит, что он такой знаменитый из Индии, он говорит, что как бы, я вот когда одеваю черный цвет на лекции, ну, я могу там часами разговаривать, черную одежду, когда я одеваю другую одежду, то есть мне тяжело, у меня как будто сила заканчивается, из меня как будто энергия уходит, из меня как будто высасывают. Вот, то есть такой даже вариант бывает. Поэтому нужно смотреть практически. Конечно, если мы говорим про Сатурн, то лучше всего синий цвет. То есть для Сатурна черный слишком такой невежественный, лучше его не использовать, так скажем. Вот. Ну и бывают случаи, когда и черный цвет хорош. Например, если вот взять индийскую духовную традицию, да, там в Индии в основном там шафрановый цвет используют, да, для духовных целей. Некоторые думают, что он с Юпитером связан, вот, но он связан с Раху. То есть человек разрушает вот эту иллюзию, разрушает какие-то материальные отождествления, как Иисус там мечом там разрубает какое-то невежество там, да. Вот, то, допустим, в православной традиции там используют черный цвет, да, одежда. Вот, и черный цвет — это Сатурн. Сатурн, он связан вот с, так скажем, саджна-чакрой, с вот этой мармой, которая между бровей также находится, и связан с аскезами. То есть человек такой, он совершает такие суровые аскезы, то есть он там постится, он там читает молитву с утра до вечера. Такой человек, он как бы, он сильно много жертвует, да, для других, то есть он для себя ничего не берет, он старается служить другим. Вот, и это тоже такой сильный прям такой Сатурн, который направляет, вот эта энергия, она направляется на духовное развитие. То есть чтобы человек, вот он тоже разрушил вот эти вот силы Сатурна, так скажем, она помогает преодолеть вот эти материальные обусловленности, вот эти негативные качества характера, дурные привычки, и еще и другим помогает, да. Но это делается через аскезу, вот Сатурн такой, да. Вот, и если же мы говорим про мягкое воздействие такое, то лучше синий цвет тогда, если у вас сильный Сатурн, или вы хотите как-то, так скажем, увеличить влияние такого мягкого Сатурна, то лучше синий цвет, вот, чем черный. Черный — это прям такой ядреный Сатурн, но вот, например, в духовной вещи он нужен, там нужно много энергии, чтобы это преодолеть, поэтому одежда черная, и она прям резонирует с внутренним состоянием человека и усиливает его, то есть усиливает то, что нужно. Вот. Но, например, если у вас Сатурн слабый в гороскопе, то просто цветом вряд ли вы его там, так скажем, улучшите у себя действие этого Сатурна, вряд ли такое будет. Скорее всего, если у вас слабый Сатурн, лучше вообще никакие цвета, связанные с Сатурном, не носить. Вот, потому что не всегда, так скажем, усиление планеты какое-то, влияние на ваш организм, оно будет иметь благоприятный эффект. Вот, абсолютно не всегда. Если он в неблагоприятном доме стоит, в неблагоприятном знаке, какие-то неблагоприятные действия на определенной сфере жизни у него есть, то, усиливая Сатурн, неважно каким цветом, благостным там или не менее благостным, вы просто усиливаете какие-то негативные эффекты в вашей жизни. Поэтому улучшение планет, оно не всегда работает таким способом. Улучшение планет всегда хорошо влияет, когда это делается через сознание. Например, Сатурн — это, то есть, такое трудолюбие, желание, так скажем, трудиться над собой, себя как-то ограничивать, да, вот, вот эти вот вещи можно у себя развивать, эти качества, тогда вы улучшите влияние Сатурна на свою жизнь. Внешние способы, они могут даже ухудшить иногда, в некоторых случаях могут улучшить, то есть все это индивидуально нужно смотреть или нужно пробовать. Если вы гороскоп не знаете свой, если вы не знаете, как влиять, просто пробуйте, смотрите, наблюдайте. Но чтобы сравнивать, нужен, опять же, чистый ум, нужна гуна благости, да, чтобы различать одно от другого, истину от лжи. Там гуне невежества человек все наоборот, он ложь за истину принимает, истину за ложь. В гуне страсти человек, у него каша в голове, он не может ничего понять. У него ум то туда побежал, то сюда, то это, то то. То есть ум постоянно бегает, ничего не понятно. В гуне благости у человека ум ясный, трезвый такой и видит разницу конкретную, то есть видит реальность такую более объективную. чем предыдущих гунах. Поэтому вот гуна благости и просто методом тыка можно пробовать и смотреть эти вещи. Но усиление планеты не всегда нужно, если она у вас страдает. Если у вас сильная планета, вы даже черный цвет оденете, вы будете гармоничными. И на других даже будете гармонично влиять. Вот здесь просто мы говорили в плане того, что ну, воздействие на мармы, да, вот эти точки с помощью цветотерапии. И, например, ну, там нужно дальше разбираться, что каждая планета, она отвечает за определенные функции. У Олега Геннадьевича, кстати, есть это в старых лекциях, там, на фестивалях он читал по благости. То есть у каждой планеты есть свои функции, есть свои органы, за которые она отвечает. Поэтому вот те мармы и рядом с теми органами, которыми она находится, можно также влияние планет учитывать, влияние цветов, влияние камней драгоценных, да, масел там, различных растений, там, например, корни, там, это больше там, с Марсом связано, или там, кора. Да. Вот, то есть это такая отдельная тема, мы не будем сейчас погружаться, иначе утонем в ней просто.
Очень интересная информация, спасибо вам. Еще пару вопросов у нас осталось. Сейчас будет как даже пожелание. Очень интересно было бы поподробнее послушать про цветотерапию. Например, какие цвета можно использовать дома для гармонизации пространства или как при помощи цвета можно контролировать свое настроение?
Да, у нас будет, мы будем об этом говорить обязательно, когда мы будем проходить маджатхату или вот нервную систему, да? Вот, когда мы до нее дойдем, я обязательно буду по этой теме рассказывать какие-то вещи интересные, уникальные. Вот, пока что у нас это не входит в задачу. Пока что вот изучаем точки, как на них воздействовать можно. И пока что у нас мамсадхату. То есть потом у нас будет с жировой тканью. То есть это, я думаю, что это будет популярная тема, когда будем говорить про то, как сбросить вес, или как набрать вес можно, да, или какие, что влияет на метаболизм. Я даже буду приводить какие-то препараты растительные, потому что их немало, и они довольно хороший эффект имеют. И вообще, как, что, как с этой дхату работать. Потом у нас будет астидхату, то есть это костная система, и потом у нас уже будет маджидхату. Пока что последовательно идем, поэтому в ближайшем будущем это будет обязательно. Это очень интересная тема.
Как много впереди у нас всего увлекательного, особенно вот вы сказали про похудение, я думаю, для подготовки к летнему сезону для наших слушательниц это интересная, важная тема. И тогда последний вопрос на сегодня. Знаю, некоторые люди одеваются в течение недели по цветам планет. Что это дает?
Это дает гармонизацию, то есть... Каждый день недели связан с определенной планетой, значит, в этот день преобладает определенная энергия, так скажем, в пространстве, да. И когда человек одевает эту одежду, он еще усиливает влияние этой энергии, и он якобы он становится более гармоничным в результате этого. То есть он как бы получает больше энергии этой планеты в этот день. То есть, или можно иногда такую одежду одеть, которая противоречит, да, энергиям, которые в этот день находятся, и человек он себя будет ну, странно чувствовать, как бы не в своей тарелке, у него будут постоянно какие-то палки в колеса там попадать, нежели когда человек, вот, его, так скажем, внешность, она гармонизирует с сегодняшним днем, и в результате это все резонирует друг с другом, и как бы происходит усиление, такой резонанс. Человек чувствует себя в своей тарелке, что его так тело какое-то соответствует энергиям, которые сегодня есть, и все, у него никаких конфликтов, столкновений нету. Вот. Но опять же, если у человека, допустим, в гороскопе там слабый Сатурн, и там настала, например, суббота, там, и человек одевает черное, то ну, не всегда это будет хорошо. Не всегда, то есть. Поэтому здесь тоже все индивидуально может быть. Вот. Ну, опять же, это больше характерно для людей, которые вот в гуне благости конкретной, которые вот эти тонкие вещи, они различают их, да. Если мы пока что на таком грубом уровне, и мы сами не можем понять, вот я сегодня там одел красную футболку или синюю, вот я сегодня, например, там сегодня понедельник, а я одел там какую-нибудь например, там зеленую, да, футболку. И вот, если я не чувствую, если я хожу и не чувствую, что что-то не то, то, ну, для нас это знание не так сильно актуально, вот, потому что у нас еще пока есть работа на в более глубоких сферах, более грубых сферах жизни, в которых нужно сделать работу, там как бы навести порядок, и тогда мы уже будем пользоваться более тонкими вещами, которые сильнее на нашу жизнь влияют. Так, если мы не замечаем, конечно, это все будет работать, но поскольку наше сознание на таком грубом уровне находится пока что, да, то, ну, для нас как бы это сильно большой пользы не будет нести, вот это понимание цветов. Хотя тоже, конечно, есть такое воздействие, или вот в плане одежды. Вот, но я, например, тоже так делал, и я замечал, что, да, когда ты одеваешь одежду, которая соответствует энергиям, то вот эти энергии, они более благоприятно на тебя действуют. Ты как бы вот как рыба, которая плывет по течению, да, или рыба, которая плывет против течения. Тебе как бы больше нужно усилий прилагать. Так, если в двух словах объяснить, в чем разница.
Спасибо, Алексей, за объяснение и за сегодняшнюю беседу. Не перестаю удивляться, сколько еще интересных тем нам предстоит раскрыть и сколько уже раскрылось, поэтому с радостью будем ждать продолжения и новых секретов здоровья.
Всего хорошего, спасибо вам, Анна, спасибо всем за ваши вопросы, до новых встреч, всем счастливо.
Спасибо вам, до свидания.